эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии», программа, в которой мы ищем и находим хорошее. В студии Денис Тимошенко и Егор Устинов. На календаре 23 октября, сегодня вторник, и говорить будем о таком. Начало отопительного сезона в Донецкой области затягивается.
Я под теплым одеялом пуховым сплю.
В отношениях пенсионного фонда с пенсионерами-переселенцами очередное обострение.
Выходить на место и производить проверки, актировать отсутствие человека на месте.
Очень русские. В Донецке открылся форум «Русский мир и Донбасс». В студии мы поговорим о том, что может сделать Украина уже сегодня, чтобы начать процесс примирения в стране. Несмотря на несколько предложений, закон о переходном правосудии в Украине еще не принят. По словам представителя украинского омбудсмена, потому что ни одна из существующих в мире моделей не подходит для Украины. Почему? И когда ждать украинского закона о том, кого наказать, а кого простить за войну на Донбассе и аннексию Крыма? У нас в гостях представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Андрей Мамалыга, а также политтехнолог Дмитрий Раимов. Друзья, обязательно звоните к нам в студию по прямому эфиру, по прямому номеру 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины. Писать и звонить также можно по Вайберу. Номер Вайбера 066 901 24 34. Ждем ваших вопросов и реплик.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
А начнем нашу программу традиционно с выпуска новостей от Егора Устинова. Егор, тебе слово.
Приветствую. Гарантии безопасности для проведения ремонтных работ по восстановлению водоснабжения в Торецке получены. Об этом сообщает пресс-служба военно-гражданской администрации города. По данным ведомства, ремонтная бригада компании «Вода Донбасса» в сопровождении военных, группы разминирования, Международного комитета Красного Креста, ОБСЕ отправились для проведения восстановительных работ водовода Горловка-Торецк. Как сообщает госслужба, по чрезвычайным ситуациям пиротехники начали обследование территории, после чего перейдут к ремонту. Напомню, 16 октября в городе Торецк и близлежащих населенных пунктах остановили централизованное водоснабжение из-за прорыва водопровода Горловка-Торецк в серой зоне. Без воды остались почти 43 тысячи человек. Поддерживаемые Россией боевики отказываются передать украинской стране тела погибших 18 октября в населенном пункте Золотое 5. По сообщению главы военно-гражданской администрации Константина Ильченко, мужчина и женщина погибли, подорвавшись на взрывном устройстве на улице Челюскина. Они совершали путь по улице, находящейся между обоих сторон линии соприкосновения, до своего дома. Родственники погибших, проживающие в Золотом 5, не имеют возможности их забрать для захоронения, их попросту не пускают, заявил глава администрации. Представители миссии ОБСЕ рассчитали предположительные координаты места нахождения погибших. Родственники обратились в Международный комитет Красного Креста для предоставления возможности эвакуации погибших. Штаб операции Объединенных сил заявляет, что поддерживаемые Россией боевики за прошедшие сутки 12 раз открывали огонь по позициям украинских военных. По их данным, под обстрелы попали позиции вблизи населенных пунктов Счастье, Крымское, Золотое, Пески, Маринка, Тарамчук, Березовая, Новотроицкая, Чермалык и Лебединская. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет. В группировке ЛНР украинских военных обвинили в двух обстрелах позиций боевиков. В группировке ДНР об обстрелах не сообщали. Украина, Норвегия, Черногория и Албания присоединились к решению Евросоюза продолжить персональные санкции против людей и компаний из России до марта следующего года. Об этом говорится в сообщении Совета ЕС. Санкции касаются 155 физических лиц и 44 организаций. Они включают заморозку активов и ограничения в передвижении. Накануне, напомню, президент России Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах, цитирую, в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации. Донецкий «Шахтер» сегодня проведет один из главных матчей сезона. В Харькове подопечные Паулу Фонсеки примут одного из лидеров английского футбола «Манчестер Сити». Это будет поединок третьего тура Лиги чемпионов. Начало поединка в Харькове в 22 часа по Киеву. И по прогнозам синоптиков, завтра, 24 октября, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурная погода. По всей территории региона пройдут дожди, ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 6 до 9, днем от 11 до 14 градусов тепла.
До Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Я приветствую слушателей Громадського радіо, которые присоединяются к нашей программе с этой секунды. Друзья, здравствуйте. Вы слушаете радио Донбасс Реалии. Совсем скоро мы включим наши студийные телефоны 0800-300-403 и Viber 066-901-2434. Звоните к нам в эфир, участвуйте в разговоре.
Нам важно ваше мнение. 0800-300-403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Начало отопительного сезона в Донецкой области затягивается. Сейчас, по данным областной администрации, теплом обеспечена только четверть домов. Часть региона и вовсе может остаться без отопления. Это связано с миллиардными долгами населения и предприятий перед поставщиками газа. Скоро ли батареи в домах жителей области потеплеют? Узнавал Никита Луцкий.
Чуть более 400 домов Краматорска получают тепло, об этом сообщают в местной мэрии. Это меньше половины от всего жилого фонда города. В целом по области статистика более скромная. Лишь четверть многоквартирных домов имеют теплые батареи. Впрочем, пока погода теплая, можно и подождать, говорят люди. Краматорская пенсионерка Алла Бардиян говорит, что батареи еще холодные. Спасает лишь солнечная погода днем и пуховое одеяло ночью.
Более-менее нормально. Погода все... Вчера дождь лил. Было холодно, сыро. Сегодня более-менее будет нормально. Можно еще подождать. Я под теплым одеялом пуховым сплю.
Систему отопления летом переделывали, говорит женщина. Поэтому надеется, что вскоре тепло подадут. Котельные и теплотрассы готовы на 100%, уверяет директор областного коммунального предприятия «Донецк Теплокоммунэнерго» Эдуард Анипченко.
189 котельных, которые обслуживают Донецк Теплокоммунэнерго, и 500 километров теплотрасс. Мы готовы подавать тепло вот сейчас. Они все у нас запитаны, за исключением города Торецка.
Решение о начале отопительного сезона принимают только местные советы. В Краматорске он стартовал еще на прошлой неделе, но далеко не все котельные заработали. Все из-за долгов за газ, рассказывает краматорский городской голова Андрей Панков.
На сегодняшний день, там, где газовые котельные, существует проблема. Нам не дают лимиты по газу. Это не только касается проблемы города Краматорска, это всеукраинская проблема, которая, я думаю, на контроле у правительства и у губернатора области. Я думаю, в кратчайшие сроки эта проблема будет решена, и отопление в этих домах будет запущено.
По данным Донецкой облгосадминистрации, жители и предприятия региона задолжали поставщикам более 3 миллиардов гривен. Долги эти накапливались несколько лет, и погасить их быстро не получится, поэтому с газовщиками сейчас ведут переговоры о том, чтобы долги реструктуризировать, говорит заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Донецкой облгосадминистрации Лариса Гусева.
Теплопостачальні і газові підприємства, незважаючи на великі борги, не можуть знижувати, скажімо, або відключати від опалення нижче технологічного рівня.
Вместе с тем коммунальщики обнадеживают жителей прифронтовых городов. В Торецке аварийные бригады уже восстанавливают водогон в серой зоне, а значит, систему отопления будет чем заполнять, а в Марьинке и Красногоровке восстанавливают подачу газа. Никита Луцкий, радио Донбасс Реалии.
Теперь звонки в прямой эфир и по Вайберу 066-901-2434. Нам важны ваши вопросы и мнения.
В отношениях пенсионного фонда с пенсионерами-переселенцами очередное обострение. Фонд снова блокирует выплаты людям. Каждый день мариупольские юристы принимают жалобы от пенсионеров и готовят документы в суд. Радио «Донбасс Реалии» в прошлом году уже рассказывало о том, как мариупольцы, отказавшиеся от справки переселенцев, выиграли суды всех инстанций и добились права на пенсию. Они просто живут в Мариуполе и не причисляют себя к переселенцам, но государство требовало, чтобы они получили справку ВПЛ. Однако в сентябре 2018 года им снова прекратили выплаты. Пенсионеров фактически заставляют становиться переселенцами. Под какими предлогами и что с этим делать, выясняла Ирина Горбасева.
По данным Пенсионного фонда, сейчас в Донецкой области 1 200 000 пенсионеров. Из них 515 тысяч со статусом ВПЛ. Эти цифры озвучила начальник областного управления Пенсионного фонда Наталья Рад на брифинге в Мариуполе. Она же подтвердила, что есть постановление Минфина о внеочередной верификации баз данных переселенцев и приостановке пенсионных выплат по базам Государственной пограничной службы «Аркан» и проверок службы социальной защиты. Эта информация поступает в Пенсионный фонд каждый месяц.
Эти списки мы получаем регулярно, практически каждый месяц, и они содержат сведения о лицах, которые покинули место пребывания, задекларированное пенсионерам внутренне перемещенные лица свыше 60 дней. Также органы соцзахиста имеют право выходить на место и производить проверки, актировать отсутствие человека на месте. И по этой причине у нас тоже идет приостановка пенсионных выплат.
Однако координатор гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин написал на своей странице в Facebook, что база данных «Аркан» не является достаточным основанием для приостановки выплат пенсии внутренне перемещенным лицам. Он ссылается на ответ, полученный от пограничного ведомства. Ссылку на базу данных «Аркана» также считает сомнительной адвокат Мариупольской ассоциации «Берегиня» Андрей Рудковский. Специалисты Пенсионного фонда не признают официальные документы, выданные самой пограничной службой, говорит адвокат. И рассказывает историю военного пенсионера, которому прекратили выплаты по данным «Аркана».
Он подал заявление, чтобы ему с пограничной службы дали ответ, пересекал или нет. Ему пришел ответ, что нет. Он обратился с этим ответом в Пенсионный фонд. Ему ответили, что он его подделал, такого быть не может. И сказали, мы вам ничем помочь не можем, идите судитесь.
Получить ответ, как в этот список попали граждане Украины, восстановившие свои права в суде, никто не смог. Пенсию им выплачивали по решению суда в течение полугода, а начиная с сентября снова заблокировали. При этом ни один из них в пресловутую базу «Аркан» попасть не мог. Равно как и в списке управления соцзащиты, так как справки ВПЛ они не имеют, а значит и проверкам не подлежат. Пенсионерам снова пришлось обратиться к юристам, говорит Павел Бедарев.
При попытке сдать адвокатский запрос получили отказ. Адвокатский запрос приняли и зарегистрировали только после угрозы вызвать полицию. Были написаны жалобы в областной пенсионный фонд, на областную администрацию, а еще написал заявление в прокуратуру. Я не намерен останавливаться. Я буду бороться с Пенсионным фондом за соблюдение законности.
Сергею Ваганову после адвокатского запроса выплаты возобновили за текущий месяц, сославшись на техническую ошибку. Невыплаченная пенсия так и осталась под вопросом. Но пенсионер не уверен, что подобная ситуация не повторится в дальнейшем.
До тех пор, пока все те, кто выехал с оккупированных территорий, будут считаться переселенцами, никто из них не будет уверен в стабильности получения пенсии. Опыт подсказывает, что власти изобретают все новые и новые схемы, усложняющие жизнь нам, как гражданам Украины. По сути, нам всем дали пожизненно. Суд же не только обязал выплачивать мне пенсию, но и подтвердил мое право свободно выбирать место жительства. Именно этот пункт в настоящее время не выполняется.
Павлу Бедареву выплаты не возобновили. Ему, как и тысячам пенсионеров, придется снова бороться за свои права. Сроки погашения долгов неизвестны, так как еще ни одного нормативного акта, регулирующего порядок таких выплат, нет. В областном пенсионном фонде их обещают вернуть, но когда, не знают.
Предусмотрена разработка отдельного порядка выплаты детерминованных вот этих сумм. Как только мы его получим, сразу мы будем видеть механизм, алгоритм его и будем осуществлять эти выплаты. Это будет окремый порядок, постановы, утвержденные Кабинетом министров. Те, которые по решениям судов, вы озвучили постановление, а не по решению судов, вот оно буквально на выходе, мы его ждем, оно должно быть вот-вот. Оно будет распространяться на все абсолютно выплаты, там, где есть фактор детерминования, ну, кроме поточной выплаты.
На сегодняшний день экс-переселенцы, пройдя по второму кругу все инстанции от адвокатского запроса до заявлений в прокуратуру, уже дают показания в полиции. Там открыто уголовное производство. Ирина Горбасева, радио «Донбасс Реалии».
В Донецке открылся форум под названием «Русский мир и Донбасс. От сотрудничества к интеграции образования». Пророссийские лидеры группировок ЛДНР делают ставку на то, чтобы русифицировать Донбасс через образование, считают эксперты. Здесь регулярно проводятся обмены и съезды. В Донецк приезжают российские гости от сферы образования. Но интегрировалось ли за 4 года войны образование оккупированных территорий в российское поле, выяснял Дмитрий Донской.
Интеграция в Россию. Этот тезис беспрерывно звучит от всех побывавших на месте руководителя группировки ДНР. Не исключение и новый главарь Денис Пушилин. Его не останавливает, что он регулярно ездит в Минск на заседание контактной группы, а в соглашении «Минск-2», о соблюдении которого он постоянно говорит, заявлено, что Донбасс есть и будет Украиной. 23 октября в Донецке на открытии так называемого международного форума «Русский мир и Донбасс» от сотрудничества к интеграции образования и науки, инновации и культуры, Пушилин заявил, что Донбасс станет частью России, и это вопрос времени.
Донбасс сможет, как и Крым, быстро и бескровно вернуться домой. Сегодня мы уверенно идем именно по этому пути.
Финансовая и производственная интеграция оккупированных территорий и России невозможно, считают эксперты. Обмены в спорте, книгами, делегациями студентов, концерты, эстрады – это, пожалуй, все, что практикует на оккупированной части Донбасса московское руководство. Например, в октябре в России решили признать дипломы, которые выдает так называемый Донецкий медуниверситет. Все остальные дипломы вузов-клонов, оставшихся в оккупации, не признаются Москвой. В медуниверситете после его развала в 2014 году осталась часть кадров и базы, но без контакта с общим научным образовательным процессом это быстро деградирует, считают ученые. Признание России дипломов того, что называется в Ордло медуниверситетом, не показатель принятия в список вузов России. Это стремление как можно скорее выжать человеческий потенциал из Донецка, считает координатор группы «Информационное сопротивление» в Харькове Алексей Копытко.
Мова йде про те, що Росії потрібен людський ресурс. Вона так само потерпає від браку кваліфікованих кадрів, від браку людей, які можуть виконувати якісь функції більш професійні. Тому акцент робиться на те, щоб переманити максимальну кількість людей кваліфікованих з Донбасу. Про це кажуть різні люди, в тому числі і сумно відомий Гіркін. Тобто йдеться не про інтеграцію якихось утворень, а про те, щоб максимально витиснути звідти все, в тому числі людей.
Чтобы сдать российский единый экзамен, нужно в частном порядке ехать в Россию. Никаких автоматических подходов контролируемая Москвой администрация ОРДЛО не ввела. Можно говорить только об индивидуальной интеграции тех, кто приезжает в Россию, поступает в вузы. Системного взаимодействия нет. Российский университет, который заключает договор с непризнанным вузом или с руководством боевиков на прием абитуриентов, попадает под санкции международного образовательного и научного сообщества, говорит заведующая кафедрой журналистики Донецкого национального университета в Виннице Елена Ткаченко. В Украине в прошлом году в рамках программы «Донбасс-Украина» с неподконтрольных территорий в вузы Украины поступило более 3000 человек. Абитуриенты решения часто принимали, сопротивляясь друзьям и родным. Это был серьезный гражданский поступок, считает Елена Ткаченко.
Це діти не просто мотивовані. Можете собі уявити, що таке навіть супереч іноді бажанню рідних поїхати до Вінниці. Є у деяких така мотивація, що вони їдуть саме до Вінниці, наприклад, а не просто до українських вишів. Через те, що батьки навчалися в Донецькому університеті, вони це вважають для себе дуже важливим.
А вот что касается школьных программ, то они на сегодня в Донецке максимально подогнаны под российскую кальку. Из школ вытеснен украинский язык, преподается история в видении Кремля. Дмитрий Донской, радио «Донбасс Реалии».
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Сегодня в студии мы обсудим закон о переходном правосудии в Украине, которого еще пока что нет. Почему и когда ждать украинского закона о том, кого в частности наказать и кого простить за войну на Донбассе и аннексию Крыма? У нас в гостях представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Андрей Мамалыга. Андрей, здравствуйте.
Да, доброго дня.
А также политтехнолог Дмитрий Раимов. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый вечер.
Друзья, участвуйте в нашем разговоре. Номер прямого эфира 0800 300 403, Viber 066 901 24 34. Ждем ваших вопросов, реплик гостям нашей студии. Андрей, первый вопрос к вам. Для простых людей, что это такое переходное правосудие? Да, с чем его едят? Объясните нашим слушателям, в чем его суть.
Ну, это фактично концепция, яка застосовується в постконфліктних країнах для подолання наслідків збройного конфлікту. Тобто, як правило, ця концепція викладена в цілому в деяких міжнародних документах і договорах. І, в принципі, сама концепція зводиться до основних чотирьох постулатів. Це, тобто, здійснення ефективного кримінальної юстиції, що має на меті фактично забезпечити покарання винних осіб, які винні в цій збройному конфлікті. Другий постулат – це інституційні реформи. Третій – це відшкодування шкоди. І четвертий постулат – це донесення правди про збройний конфлікт.
Почему еще до сих пор подобного закона нет? Вот поясните сложность этой ситуации. Да, вот пятый год войны идет, а один из месседжей этой концепции, этого закона, это то, кого Украина будет прощать, кого Украина будет точно наказывать, кого, возможно, поражать в некоторых правах. Вот почему еще, с вашей точки зрения, не существует такого вот документа?
Вся складність в тому, що не існує універсальної моделі перехідного правосуддя, і кожна країна шукає свою індивідуальну модель. В цьому саме і складність, тому що при цьому треба врахувати особливості національні, географічні, геополітичні і всі інші економічні і так далі. Тобто треба дивитися в корінь конфлікту, за чого треба враховувати політичні особливості. Тому на сьогоднішній день ми лише приступили до обговорення концепції як такової, і в якому вона буде вигляді, і можливо, в якому вона вигляді зайде парламент, поки що невідомо.
А вот я вашу одну цитату приведу. Ні одна з существуючих в мірі моделей перехідного правосуддя не приємлема для України в силу національних, історичних, геополітичних, економічних, соціальних і других причин, о чому ви зараз сказали. Опишіть, в чому унікальність от української ситуації, в чем трудность, в чем отличие этого конфликта, этой войны от других войн, которые вот были на земном, на земном шаре?
Вы знаете, сегодня у нас был круглый стіл, присвячений цій темі. Були присутні дуже цікаві експерти з Великобританії. І я згадав про те, що 2018 рік не, ну, незвичний рік. Рівно 100 років тому армада російської більшовицької армії під командуванням Антонова Овсієнка захопила Київ і фактично поклала кінець молодій Українській Народній Республіці тоді. От. І очевидно, якщо я провести аналогії між війною 100 років назад і конфліктом, дуже багато збігів. Так само тоді була створена Радянська Республіка з центром в Києві, так само велися якісь гібридні, використовувалися гібридні такі засоби,
колаборанти
і так далі. Тобто спосіб залишився, і очевидно, що мета у Москви та сама. Тобто захопити, взяти під контроль всю Україну. Тобто їм не треба ОРДЛО там, чи ЛНР, ДНР, а треба вся Україна, і це є стратегічна мета Москви.
А в чому сложність вот этой концепції? Почему бы не сказать, ну вот те люди, которые воевали, они понесут наказание. Те, которые вот ходили на референдум, допустим, не будут принимать участие какое-то время в выборах. Как звучат предложения? В чем сложность, ну, с вашей точки зрения?
З моей точки зору, є політичні аспекти, які знаходяться суто в політичній площині. І ми розуміємо, що без зовнішнього втручання Москви, очевидно, що, ну, можливо, цього збройного конфлікту і не було б. В цьому і складність. Тому ми
маємо... А що з цього слідує, да, що Москва вмішалася?
З цього слідує, що поки не буде волі Москви, ми нічого не досягнемо.
Дмитрий, давайте вам тут задам вопрос. Очень много предложений мы обсуждали в этой студии. Это и предложение бывшего народного депутата Андрея Сенченко. Там такая большая дискуссия о законе, так называемом, о коллаборантах или закон о прощении. Это и Данчинин-Овчаренко, которые собирали вот предложения, ездили по всей стране с подобными законами о прощении. До сих пор его нет. Вот ваше впечатление от этого всего процесса, что тормозит процесс этого принятия достаточно важного закона, с которого может начаться примирение?
Да, значит, фактора, которые тормозят, два любого законопроекта, то есть самого решения. То есть как он будет описан в документах, уже сейчас не важно. То есть само решение о взаимном прощении, скорее, больше речь идет. Потому что если мы говорим, сидя в Киеве, тогда мы говорим о прощении тех, кто находится сейчас на оккупированной территории. Когда мы смотрим со стороны Донецка или с этих территорий, то мы говорим о том, что там же тоже есть погибшие, там же тоже были бомбежки, стрельба и все остальное. То есть там тоже есть погибшие не только сепаратисты, террористы, но и мирные жители. И когда мы говорим, или представляем себе картину, что мы договариваемся, то за одним столом сидит мать погибшего сына, и с другой стороны сидит мать погибшего сына. Так вот, для того, чтобы они смогли договориться или хотя бы извиниться и понять друг друга, хотя бы понять друг друга, необходимо, чтобы два фактора сошлись. И эти два фактора, к сожалению, один внутренний, один международный. Было бы все хорошо, если бы только один. Но они вместе собрались. Международный, понятно, достопочтенный джентльмен сказал, есть Россия. И здесь интерес в том, что почему ни одно из решений не подходит для Украины, то, что было в мировой практике. По той самой причине, что есть пока что активная позиция, ну, там, еще одной стороны. А если бы там, третья сторона буквально бы была заинтересована в примирении, либо она не принимала участия, то мы бы уже между собой как-то договорились. И примеров таких очень много. И даже когда война заканчивалась там, через 10, 20 и 30 лет, можно было бы договориться. Второй фактор, он буквально внутренний. Это означает то, когда люди, предлагающие различные документы и решения, все воспринимают с точки зрения исторической. Вот, мол, там, когда-то Россия, все остальное, это сейчас не важно. У нас есть с одной стороны семьи, есть с другой стороны семьи. Если мы хотим все вместе жить, тогда речь идет очень простая, о том, что нужно забыть о каких-то там исторических разногласиях, языковых разногласиях, религиозных разногласиях, а просто сев за один стол переговоров, найти точку соприкосновения. Точка соприкосновения может быть только одна, для того, чтобы договорились. Это полное прощение всего. То есть мы не можем сейчас, находясь в Киеве, понять, кто сейчас сидит в окопе и стреляет в украинского солдата. Мы не можем сейчас понять, кто из украинских солдат стреляет для того, чтобы защитить себя и территорию.
Ну как, можем, есть некие базы наработки, вот, допустим, там база миротворец ведется специально, база людей, которые серьезно рассматриваются.
В базе миротворец сейчас очень много людей, которые вообще не причастны к тому, чтобы стрелять. Мы же говорим об этом, да? То есть там много собралось так называемых врагов государства, которые попали туда по идеологическим основаниям. Вот, потому речь только о том, чтобы вопрос именно криминального, уголовной ответственности, о том, что если украинский флаг над Донецком, то никто не начинает искать, кто стрелял, кто убивал и тому подобные истории. Потому что начинается взаимно. Есть же мониторинговая миссия, которая говорит, что когда-то раньше, не же говорю сейчас, когда-то раньше стреляли как с одной стороны, так и с другой стороны. Виноваты в погибших в мирных жителях как с одной, так и с другой. Оценка вопроса пыток и прочее, прочее всех, оно касается не только сепаратистов. Но, к сожалению, и к украинским военным тоже есть вопросы. Военная прокуратура этим занимается, но, опять же, мы идем на некое урегулирование. Потому, первое, для того, чтобы внутри страны договориться, необходимо выключить вот эти вот исторические, вот, когда-то, там, того-сюда. Достопочтенный джентльмен привел пример столетней истории, когда была уничтожена молодая украинская государственность. Нужно подчеркнуть, что, например, она была уничтожена не просто российскими, там, или советскими, или красными, а тем, что Грушевский и сотоварищи, или как там, компания, да, политика в то время распустила украинскую армию. И что тогда? Кем было защищать? Тогда появились три...
На ведповедание.
Конечно. До этого потом куда-то...
Прощайте, Дмитрий.
Потом куда-то делись несколько украинских фронтов, которые вернулись с полей Первой мировой войны. Потому выключаем исторические паттерны, выключаем эту историческую дискуссию разногласий и находим за одним столом точку соприкосновения договоренности. И самое важное, что никто из действующих политиков, ни оппозиционных, ни провластных, никто не сядет за этот стол переговоров. Мирное урегулирование и договоренности обычно всегда достигаются джентльменами с бабочками и в галстуках, которые не вмешаны в конфликт, которым все равно нет вот этой боли внутри, и они могут найти хорошее решение. Люди, которые сидят за столом со слезами или со злобой, никогда не смогут найти хорошего, достойного решения.
Вот такое я не часто слышу. То есть ваше предложение простить всех, начать с чистого листа, если украинский флаг над Донецком, то дальше живем, договариваемся,
конечно,
никто наказания не нести никого
Крым. Представьте, мы сейчас заходим в Донецк, вот допустим, заходим в Донецк мирно, да, то есть не стреляем, не танками, заходим мирно. У нас же дальше потом еще Крым, то есть если мы сейчас начнем искать ведьм на Донбассе, представьте, как украинские граждане, которые проголосовали на референдуме, они там поддерживают власть, находятся сейчас в органах прокуратуры, в органах милиции, в органах судебной власти, общественные активисты, все, которые время, ну, так сложилось, что они должны были как-то пристроиться. Вот это коллаборация, вот это слово, которое самое страшное. Коллаборация, которая пришла к нам вот буквально во Вторую мировую войну. Вот, вот именно же этими и мыслями, тут вот нацисты, коллаборация, поддерживает оккупанта. Это же слова истории. А сейчас мы выключаем эту историю и понимаем, что это украинский гражданин, который вынужден был как-то каким-то образом выживать на этих территориях, потому что он не мог сбежать, бросить все, не убежал, не было куда бежать. Вы приводите постоянно примеры тех ребят, которые приезжают на территорию, ну, континентальную, да, или на подконтрольную территорию. Это же вопреки. А это же там не один человек, а это сотни тысяч, миллионы. Потому это полная договоренность и всепрощение. Решается вопрос Донбасса. Никто не бегает с метлами, не ищет этих... как же их, господи, вот как в истории. Ведьм, не палят их на кострах, договариваемся, урегулируем ситуацию на Донбассе, начинаем его восстановление, и тогда мы можем говорить о том, что мы переходим к проблеме Крыма, о том, что те, кто вдруг могут поменять свою позицию... Мы же помним, да, крымский парламент поменял свою позицию. Сначала был за
это
Украину.
Это будет, с вашей точки зрения, такой мощный сигнал для крымчан.
Ну вот это международная
о том,
политика.
Что ждет
Крым. Были сначала за Украину, потом начались события на Майдане, быстро переключились в сторону Российской Федерации. Но они же так же могут и переключиться обратно. Если они будут знать, что их будет ждать здесь тюрьма, они никогда не переключатся.
Понятно. Это мнение политтехнолога, господин Малый. Как вы отреагируете на такое?
Це такий, знаєте, дуже сміливий ідеалістичний план, і, в принципі, історія не знає нічого подібного. Сам один із самих вдалих проєктів реалізації перехідного правосуддя – це, от, наприклад, проєкт договору примирення в Колумбії. Да? Збройний конфлікт, який тривав 50 років.
З революційними силами ФАРК,
маєте в виду. Так, да, уряду. І сили, і, тобто це вважається одним із вдалих варіантів реалізації. Але там не йде мова про всепрощення. Тобто військові злочинці обов'язково мають бути покарані. Це аксіома. Жоден проєкт перехідного правосуддя, будь-який проєкт, базується на оцих чотирьох принципах, про які я сказав.
И, господин Малыга, как понять, кто военный преступник? Да, вот Дмитрий говорит о том, что ну, трудно сейчас определить, кто воюет против Украины с той стороны, да, ну вот по именам. И когда вернется туда украинский суверенитет, украинская власть, где искать вот эти вот свидетельства о ну, вот этих вот преступлениях? Как этих людей наказать, если их по закону будет Украина обязана наказывать? Как их найти?
Ну, насправді, процес покарання, він довготривалий. І за того кажуть, що по військовим злочинам немає терміну давності. Тобто, особа може приховувати свої злочинні діяння, але спеціальний орган, який буде розслідувати, збирати факти, він може виявити ці факти через 10 років після припинення збройного конфлікту. І ця особа має понести покарання. Тобто невідворотність покарання – це є принцип кримінальної юстиції. От, якщо фактично не дотриматься цього принципу, то ну, про жодне мирне врегулювання я не думаю, що можна говорити.
Це конфліктогенно буде з вашої точки зрения, тому що рано чи пізно це скупить.
Коротку репліку, якщо можна. Давайте розділимо вопрос воєнних преступлень. Воєнні преступлення ми можемо розглядати зі сторони воєннослужащих Російської Федерації. Всі остальні не подпадают под военные преступления, потому что они, если их уже и как-либо судить, то это только Уголовный кодекс Украины за убийство, терроризм и прочее.
Разбой.
Они не подпадают по международному праву под военное правосудие. И на них не распространяется история, связанная со сроком давности военных преступлений. Они не являются солдатами. Это не геноциды, где они потом там убивали мусульман или христиан, или убивали евреев, где подавали патроны или что-то. Это граждане. Граждане Украины, других стран, там много всего сейчас, насколько мы хорошо там знаем, или насколько нам известно здесь об этом в Киеве, они не являются военными, они вступили в некоторое военизированное формирование, может, в банду, обычную банду, как у нас, ну, там, в любом городе может какая-то банда, кто-то с оружием бегает, да, там, а кто-то, там, как говорит, это, телефоны отжимают в переходах, ну, всякое бывает. Они объединились в какую-то военизированную группировку и занимаются бандитизмом и убийствами на заказ или не на заказ, вопрос суда. То есть, но на них не распространяется эта военная история, потому нужно давать сразу пометку. Вторая часть, давайте перед тем, как мы начнем переходить в историю судить, например, я сейчас займу позицию, что, ну, конечно же, человек, который убил, должен понести буквально уголовную ответственность. Есть один момент. Если выключить политику, то да. А если включить политику, кто судить будет? Где доверие к этому суду? У нас в Киеве нет доверия к украинскому суду. Кто будет судить? Военный суд какой-то? Так это превратится в какие-то... Извините, пожалуйста, допугаю просто до абсурда, чтобы не превратилось. Какие-то концлагеря, которые будут сгонять этих виновников туда. Опять же, до абсурда, потому что чтобы этого не было. То есть это должен быть какой-то международный ли суд. Но международный суд не может судить по украинскому законодательству. Это конституция, нарушение конституции. А военный, например, там ГААГа, международный суд, может судить только военных. У нас дилемма в том, что многие наши коллеги с вами говорят такими же вещами, ну, там, оперируют такими вещами, и упираются в то, что в терминологии, если ее разобрать, вот даже если сейчас мы начинаем переходить к суду, то все остальные граждане, вот там, кто держал в руках оружие, переходят четко под обычную уголовную процедуру
в Украине. Ну да, собственно говоря, Украина возбудила даже уголовное дело по делу об убийстве Александра Захарченко, потому что Александр Захарченко – это украинский гражданин, и Украина как страна, да, которая дала ему гражданство, обязана расследовать эти вот преступления. Господин Малыга, вот если конкретно, есть ли какие-то наработки уже касательно вот этой концепции переходного правосудия, что-то серьезное, какие-то постулаты?
Ви знаєте, я згоден з тим, що до цих пір в українське законодавство не було імплементовано норми міжнародного права, які фактично вирішують питання відповідальності за військові злочини. Але міжнародне право чітко визначає, які це злочини, який це склад злочину. І от, тобто це потрібно політичну волю, щоб парламент це зробив. В цьому є проблема, тому що за 4 роки війни там в кримінальному кодексі є кілька статей, які можна кваліфікувати як військові злочини, але за ці злочини там покарано, тобто самих проваджень відкрито там одне, два чи три, тобто до 10 максимум. І тому в цьому є дійсно проблема. Але військові злочини...
Тому що це граждані України, в цьому проблема.
За військові злочини несуть відповідальність не тільки громадяни України. Тобто це комбатанти, які порушують правила ведення війни. От, в нас є стаття, скажімо, за оголошення агресивної війни, там, за підготовку і так далі.
А війни та нет юридически?
Є агресія.
Допустим, вже є агресія Російської Федерації. А які правила війни вони нарушають зараз? Посмотрите, під воєнними преступленнями є практика міжнародна. Обычно це приводять в примери Балкани, которые на долгий период времени были ситуации, когда были военные преступления. И действительно, я согласен с вами, они не имеют срока давности. Но как здесь определить, в чем является нарушение правил ведения войны, если мы подразумеваем под вот этими, как они там называются, роты, армии этих ДНР, ЛНР. Допустим, они военная группировка.
Вони комбатанти.
Армейский корпус.
Хорошо, армейский корпус, да. В чем нарушение тогда? Очень важно. Если мы их подразумеваем как какой-то армейский корпус и переводим в их плоскость военной, мы понимаем, что это достаточно серьезная история. Мы признаем это как военное подразделение, не отдельную банду, а как хорошо организованную армию. А армии бывают только у государств или псевдогосударств. Тут тоже есть юридический нюанс, который наша конституция
не позволяет.
Да, тут жодних питань немає. Це армійські корпуса, які підпорядковуються Збройним силам Російської Федерації.
А какие правила они нарушают? Вы сказали, это военное преступление, это за нарушение правил войны. Какие правила они нарушили? Как граждане, которые убивают?
Є конвенції, дивіться, є конвенції міжнародні, є Женевська конвенція, наприклад, по полоненим. Да? Є факти розстрілу полонених.
Так.
Є, і особи, які брали участь і винні в розстрілах, так, вони є військовими злочинцями. Приймається, так?
Якщо ми говоримо о розстрілах, так.
Да. Тобто є злочини проти мирного населення.
Наскільки я пам'ятаю, що ті люди, які фігурували в розстрілі українських воєнних, які попали в плен, вже нікого в живих нет. Поправьте меня, насколько я знаю, они все уже взлетели на воздух.
Давайте мы не будем категоричными. Я думаю, что одни взлетели, а інші переховуются.
Мы сейчас о принципах говорим, не о конкретных уже людях, а просто о том, как Украина будет это все дело решать. Андрей, есть ли какие-то наработки в этом плане? Вот какие-то конкретные, чего ждать?
Звичайно. Вы озвучили закон про прощення, який розроблений організацією «Сила права». Я вважаю, що він доволі вже має таку форму, з якою можна працювати. І він чітко визначає, до речі, кримінальну відповідальність по деяким категоріям осіб, які вчинили там злочини середньої тяжкості і там тяжкі злочини.
Давайте напомнимо чітко нашим слухателям, що, за що будуть наказувати, за що прощати. Согласно цьому концепції.
Закон про прощення, він фактично поділяє осіб, які вчинили злочини там невеликої тяжкості, да? От, або середньої, або... Тобто мова йде про що? Що, наприклад, особа, яка служила в військових підрозділах, брала участь в збройному конфлікті з зброєю в руках, це одна відповідальність, а особа, яка виконувала функції пожежника, це інша особа. От. А є
тобто
ще...
там кримінальна відповідальність не предусмотрена? Не
ні, ну, якщо пожежник, теж передбачено. Тому що все одно він брав участь в діяльності цих незаконних формуваннях. А є особи, ну, які ходили просто на референдум, які ну, фактично ну, не можуть нести кримінальну відповідальність. Так? Але, наприклад, є особи, які були членами цих комісій, які знову ж підпадають під кримінальну відповідальність. Це стосується і як Донбаса, так і Криму. Тобто і там все одно проводили якісь референдуми. І очевидно, що ми маємо чітко розуміти, по яким критеріям ми будемо, ну, якщо можна сказати, громадяни будуть підпадати під дію цього закону. От. Тому, з іншого боку, зрозуміло, що державі дійсно прийдеться створити якусь мережу судів, велику, тому що кількість осіб, які підпадають під кримінальну відповідальність там середньої і тяжких, вона доволі, це мова йде про декілька десятків тисяч осіб.
Це нові суди.
Так, очевидно, або це мають бути створені на базі існуючих судів, але туди має бути терміново обрані велика кількість суддів. От. І також виникає питання, як держава буде забезпечувати виконання покарань. Тобто, знову ж таки, є практика дії перехідного правосуддя в Німеччині після падіння режиму, нацистського режиму. І тоді, ну, очевидно, так само в Колумбії застосовувалось. Тоді там ну, засуджена особа, наприклад, вона там 10 років ходила на якісь примусові роботи. Відновлювала
ну, там мировая була в Колумбії относительно. Тобто сторони договорились прекратить війну.
Ну, просто актуально, вот недавнішня історія.
Пойти на мировую. Андрій, ще такий вопрос. От то, що ми обсуждаємо, якісь прогнози у вас є, коли вже появиться якесь тіло законопроекту, текст законопроекту, коли він буде проголосован? Тому що це ну, важнейший сигнал для жителей оккупированных территорий, как к ним Украина-то будет относиться. Там столько кривотолков из-за вот этой неясности позиции.
Вы знаете, я вважаю, що є дискусія, це вже дуже добре. Ми говоримо, як це може бути, як це може... Тобто є мільйон думок і є світовий досвід. На жаль, чому говорю на жаль, тому що ми входимо в 2019 рік, рік виборів і так далі. Тобто очікувати, що цей парламент може прийняти в цілому і в другому читанні щось, ну, це дуже оптимістично. Але я сподіваюся, що до кінця року ми зможемо все-таки опрацювати координаційна рада, яку я очолюю, хоча б концепцію і основні засади оцеї державної політики захисту прав людини в умовах подолання.
Я так понимаю, офис омбудсмена будет субъектом инициативы законодательной и подаст этот законопроект.
Ну, поки що ми омбудсмен не є, суб'єктом ініціативи, але в координаційну раду входять цілий ряд народних депутатів від різних фракцій. І очевидно, якщо ми напрацюємо, я думаю, що так і буде, таку концепцію, народні депутати вже через свої фракції будуть подавати цей законопроект.
Вопрос політтехнологу Дмитрию Раимову. Дмитрий, ваш прогноз, який законопроект буде прийнят, як довго будуть продовжатися ці дебати і чим все закінчиться, якщо вот тот закон о переходном положении будет таков, о котором говорит Андрей.
Ну, если мы возьмем, например, допустим, мы берем этот же законопроект и делаем его законом, то он будет ровно сильно работать с такой же эффективностью, как действующий закон о особом статусе Донбасса.
Он с отложенным действием.
А вот он, поверьте, он не будет так же работать. Я здесь очень сильно саркастирую. Причина очень простая. Мы сравниваем, точнее, люди в Донецке сравнивают события, которые сейчас там происходят, с событиями зимы 2014 года. Я бы хотел просто тем, кто очень сильно интересуется, посмотреть на закон об амнистии, связанный с участниками Майдана, и за какие отдельные статьи амнистировали. Это очень важно, потому что там амнистия и за убийство. А здесь тоже мы говорим, ну, здесь да, а вот здесь, ну, а Донецк нет, конечно. Дальше очень интересно, ну, со всем уважением джентльмену и к институту омбудсмена, но давайте попытаемся понять, виноват ли молодой человек, который живет в Крыму, что его сейчас призвали в армию, а если он не пройдет в армию, в Российскую Федерацию армию, его посадят. А виноват ли парень в Донецке или Луганске или в любом другом городке в этом регионе, что его призвали в эти бандформирования, которые они называют армией, и он пошел, потому что иначе бы его убили бы просто, например, или закрыли бы на подвал. Не виноват. А вы только что сказали, что если он, значит, вот по этой концепции, значит, был, это уже ответственность. Тоже сложная история. Что касается специальных судов, это вообще выходит за рамки Конституции, нет никаких специальных судов, есть судебная...
Я наказал специальный
да, суд. Есть, есть судебная власть, которая очень много вопросов. И уверен, даже на отдельный наем судей, я вообще пытаюсь понять, каких судей нужно будет нанимать. У нас сейчас судебная власть недоукомплектована. Судьи из Киева командируют в камыши, ну, камыши – это профессиональный, значит, сленг, в какие-то отдельные регионы, где нет судей, потому что там один судья остался. Тогда кто это будет делать? И важно понимать, что если мы будем идти, с одной стороны, с миром и говорить, что Донецк интегрирует, мы же не говорим, мы его не захватываем и присоединяем, мы его интегрируем обратно, то есть как обнимаем его обратно и говорим, что мы будем дальше жить, ну нельзя обнимать и бежать сразу с Талмудом законов, сейчас мы вас всех попересажаем.
Да, должен быть, наверное, другой немножко посыл. Друзья, время заканчивается, давайте поставим троеточие. Надеюсь, для наших слушателей стало понятнее, в чем сложность дебатирования и принятия подобного законопроекта. Будем следить за развитием событий. У нас в гостях был представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Андрей Мамалыга и политтехнолог Дмитрий Раимов. Не переключайтесь.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Станислав Асеев больше года находится в заключении у группировки ДНР. Его обвиняют в шпионаже за то, что писал о жизни Донецка, чтобы в мире знали о проблемах и надеждах города, о плохом и хорошем, чтобы дончане не были в изоляции. Сейчас информировать о том, что происходит в Донецке, все сложнее. Если произойдет что-то важное, Украина и мир об этом могут просто не узнать. Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Асеев должен выйти на свободу.
Друзья, это радио «Донбасс Реалии», и сейчас в эфире наш традиционный медиа-обзор.
Владимир Путин решил напугать Украину новыми санкциями, причем позиционировав их как ответные, пишет «Деловая столица». Газета отмечает, что все это выглядит непоследовательно и сумбурно. Получается, что Путин ввел санкции, но вот сам он пока не знает, какие именно и против кого. По мнению финансового аналитика Алексея Куща, здесь может быть несколько конспирологических версий. Скорее всего, под санкции могут попасть те украинские предприятия, которые до сих пор сравнительно хорошо себя чувствовали и которые имеют бизнес-отношения с Россией. Это, по словам эксперта, будет скрытое послание украинским политическим элитам, которые сейчас пытаются лавировать между интересами Москвы и Киева. Им как бы предложат определиться, занять одну из сторон конфликта, а заодно укажут, как легко они могут потерять свои деньги. Подробнее в статье «Загадочные санкции». На оккупированных территориях Донбасса, чем ближе к заветной дате 11 ноября, тем отчаяннее боевики бомбардируют умы мирных жителей. Старые байки о нацистах и карателях звучат в свежей интерпретации, с новой силой, пишет «Апостроф». Интернет-издание отмечает, что если раньше так называемые нацисты в ВСУ и наркоманы в украинской армии были разными пропагандистскими нарративами, то сейчас для усиления шокирующего эффекта в так называемой ДНР замиксовали эти две категории, и теперь бесчинство в ВСУ творят нацисты-наркоманы. Расчет боевиков, как отмечает автор статьи, очевиден. Пропустив через себя такой забористый информационный коктейль из нацизма, убийств и наркомании, наивный и доверчивый человек за месяц займет себе очередь на избирательном участке, чтобы первым отдать голос за Пушилина, лишь бы только не возвращаться в Украину. Подробнее в статье «ИГИЛ и нацисты-наркоманы. Чем боевики пугают жителей Донбасса». С ускорением процесса объединения украинских православных в единую церковь Россия, очевидно, пытается сохранить свое присутствие в Украине. Об этом пишет сайт немецкой телерадиовещательной компании Deutsche Welle. Автор статьи Сергей Руденко отмечает, что РПЦ вряд ли сможет удержать и отдельные храмы, и целые епархии от перехода к автокефальной церкви. Но то, что процесс передачи культовых сооружений новой украинской православной церкви будет непростым, никто даже не сомневается. Ведь и Киево-Печерскую, и Почаевскую лавры россияне считают своими. Решится ли Владимир Путин на применение военной силы в случае так называемой угрозы интересам православных в Украине? Не исключено, утверждает автор. И подчеркивает, что для России украинская церковь является звеном между Киевской Русью и РПЦ. Без Украины и ее церковных святынь история Русской Православной Церкви выглядит не так величественно и монументально. Подробнее в статье «РПЦ благословила Единую Православную Церковь Украины».
Украинские власти официально объявили о завершении 3 лет декоммунизации. Переименованы 32 города, 1000 сел и 52 тысячи улиц. Также с улиц убраны большинство советских символов. Но в нескольких украинских городах и селах по-прежнему держатся за советские названия и не сносят памятники Ленину. Подробнее об этом в материале журналистов проекта «Настоящее время».
О селе Кропотеринцы в Полтавской области теперь знает вся Украина. Его жители отказываются от декоммунизации. Уверяют, свою историю надо помнить и чтить.
Знали, что завтра будет, что послезавтра, что через рік. А сейчас у нас люди живут, они не знают даже, что завтра будет.
Символом жизни при Советском Союзе стал памятник Ленину, говорит Яков Михайлович. 100 лет назад Владимира Ленина всем селом просили стать главой сельскохозяйственной коммуны. Даже письмо к вождю с тех времен сохранилось.
У нас почесний громадянин села Кропотеринці, Шумен. Це ж історія наша.
Ну а сам бюст за свои деньги селяне построили в 1989 году. До сих пор они ежегодно скульптуру красят, ремонтируют и охраняют от заезжих вандалов.
Він на сьогоднішній день не є на бюджеті сільської ради. Тому у нас питання стало, що є закон, який потрібно виконувати. Ми закон виконали, перейменували всі вулиці, які були причетні до декомунізації, але із погруддям ми на даний час не можемо нічого той, так як люди стоять на захисті.
Владимир В'ятрович, директор Інституту національної пам'яті, уже об'явив об успішному завершенні декомунізації по всій країні. Но голова села Кропотеринці Валерій Житинський відмічає, тільки по Полтавській області все ще сохранилось мінімум 15 недекомунізованих совєтських символів. Проблеми з законом о декомунізації були у жителів міста Горішні-Плавні, бувший Комсомольськ. 2 года назад через суд местные пытались оставить изначальное название, собрали больше 200 подписей.
Я думаю, что Комсомольск был, есть и будет.
Горишни-Плавни – это как вот старое село, но как-то не связано с таким городом красивым.
Ну, как поселок, какое-то такое название странное. Или село даже, Горишни-Плавни.
А как вы теперь называетесь? И Ляне, Харьковчане, а вы как?
Горишни-Плавчане.
По легенде, на строительство Комсомольска приезжала молодежь по партийным путевкам со всего Союза. Сейчас это половина жителей города. Говорят, история – это все, что у них осталось с тех времен. Поэтому до сих пор в народе эту местность продолжают называть Комсомольском. А символы Советского Союза местная власть убирать не спешит. По данным Института памяти, за 3 года декоммунизации переименованы 32 города, 1000 сел и 52 тысячи улиц. Но многие сомневаются, что это приведет к лучшей жизни.
Его называли Высоцким 90-х, талантливейшим из недооцененных рок-бардов. Его песни стали народными, но мир так и не услышал профессионально записанных альбомов. После него остались только записи «Квартирников». Он вошел в историю музыки как Веня Дыркин, хотя по паспорту обычный паренек Саша Литвинов из поселка Должанского Луганской области. Уроженца Донбасса, который стал легендой рока, вспоминает Ольга Стрижова.
И ты идешь по городу,
обычный парнишка из небольшого поселка в Луганской области Саша Литвинов с 7 лет писал стихи. В 12 учился играть на гитаре, а в 14 руководил школьным вокально-инструментальным ансамблем. В начале 90-х поступил в Луганский аграрный университет, где Дрантя, так его ласково называли друзья, собрал коллектив «Давай-давай». Псевдоним Веня Дыркин появился спонтанно. На «Скользкой лире» в 1994 году Саша Литвинов просто решил подшутить над приятелем, которого называли Дыркин. Записался в очередь на концерт под его именем, а вскоре на территории фестиваля прозвучало: «Выступает Вениамин Дыркин из Максютовки». И выступил. Да еще как выступил. Стал лауреатом, а через год на том же фестивале в городе Старый Оскол забрал и гран-при. Дыркин стал известным, правда, в узких кругах песенного андерграунда. Говорили, что в его песне идеально все: музыка, текст, звучание гитары и голос. Пророчили большое будущее, называя Высоцким 90-х, приглашали в Москву. А когда он все же приехал, то ему предложили записать альбом и просто кинули. Дыркин честно признавался, что свой первый альбом «Все будет хорошо», который за 3 дня записали на студии в марте 1997 года, считает провалом и просил его не слушать. Ведь он всегда играл и пел сам. А здесь заказчики попросили новые инструменты, несколько голосов. Как результат, никакой альбом и не настоящий Дыркин. Настоящий Дыркин появился в сентябре этого же года, когда Литвинову поставили диагноз – рак. Тогда его песни зазвучали по-новому.
Увидел пароходик и сгорел дотла, оставив на поверхности мазутные пятна. Может, от любви, а может, от зависти, а не уберегли, не досмотрели.
Он призывал не тратить свою жизнь зря, ценить близких и каждую минуту проводить рядом с ними. Он выступал против наркотиков и алкоголя. Он просто объяснял, что надо жить и бороться, как боролся сам. В перерывах между химиотерапиями Дыркин записывал новые фонограммы. Одной из последних стала музыкальная пьеса-сказка «Таи зори», которую критики называли исповедью умирающего человека. Врачи сделали все, что по их словам могли, и отпустили Дыркина домой со словами «умрет через день-два». Вот только продержался он еще 9 дней, а потом, как в своей песне, «ну я пошел» и ушел навсегда. Похоронили его в Украине. Ему было всего 29.
А если кривая поводит боками, если уже не приносят обеды, и если врачи разводят руками, значит, сегодня придет день победы.
Его музыку никогда не крутили на радио. Он ни разу не снял клип. На свет так и не появилась ни одна пластинка. Остались только любительские записи квартирников. Он написал более 300 песен, но мир при жизни Дыркина не услышал и половины. Он стал последним, чьи песни переписывали с кассет, говорят поклонники. И теперь, гуляя по улице, можно услышать, как молодежь продолжает напевать его песни, которые не стали радиохитами, но навсегда остались народными. Ольга Стрижова, Радио Донбасс Реалии.
Друзья, это радио «Донбасс Реалии». Передаю слово Егору Устинову, он расскажет о свежих новостях.
Российская сторона эвакуировала тела 2 мирных жителей, которые 18 октября подорвались на мине в населенном пункте Золотое 5. Об этом в комментарии радио «Донбасс Реалии» сообщил глава военно-гражданской администрации Золотого Константин Ильченко. По его словам, теперь тела должны пройти экспертизу. Ильченко также сообщил, что пока неизвестно, передадут ли погибших родственникам или будет официальная процедура передачи украинской стороне. Ранее родственники уже обратились в Международный комитет Красного Креста для предоставления возможности эвакуации погибших с целью захоронения. Напомню, 2 мирных жителей, мужчина и женщина, подорвались 18 октября на противопехотной мине на территории подконтрольной поддерживаемым Россией боевикам. На протяжении 4 дней тела оставались на минных полях. Автомобиль компании «Вода Донбасса» наехал на взрывное устройство по дороге к месту предполагаемого порыва на водоводе Гурловка-Торецк, сообщают пресс-служба предприятия. По их данным, водитель авто контужен. Напомню, сегодня аварийная бригада после получения разрешения выехала для выполнения ремонтных работ на водоводе. Работы по восстановлению водоснабжения Торецка на сегодня приостановлены. Напомню, 16 октября в Торецке и близлежащих населенных пунктах остановили централизованное водоснабжение из-за порыва водопровода Гурловка-Торецк в серой зоне. Без воды остаются почти 43 тысячи человек.
Пятый день. 23 горняка бастуют и остаются под землей в Лисичанске. Об этом в Facebook написала омбудсмен Людмила Денисова. По ее сообщению, горняки шахты имени Капустина предприятие «Лисичанскуголь» требует отдать им заработанные 102 миллиона гривен. Именно такую сумму, по информации бастующих, задолжало шахтерам государственное предприятие. Кроме этого, горняки жалуются, что их заставляют проходить медосмотр в определенном учреждении здравоохранения, за которое они платят самостоятельно. И по прогнозам синоптиков, завтра, 24 октября, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурная погода. По всей территории региона пройдут дожди. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 6 до 9, днем от 11 до 14 градусов тепла.
Друзья, это было радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что провели с нами этот час. Для вас в студии работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. Ищите наш сайт в интернете. Сайт Украинской службы «Радио Свобода», вкладка «Донбасс Реалии». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Это ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук, Твиттер, Инстаграм и Телеграм. Там все материалы, которые вы услышали сегодня, и даже больше. Удачи и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».